Народная экономическая академия. Эпиграф.
И соловей может помочь пахарю, если не надевать на него хомут. Лешек Кумар, польский афорист.
Очередное занятие Народной экономической академии ведет директор института РОБИС, профессор Владимир Владимирович Помыкалов.
Доброе утро, уважаемые слушатели Народной экономической академии. Добрый день всем, кто будет слушать нас в дневном повторе. И просто здравствуйте, наши уважаемые интернет-радиослушатели.
Я напомню слушателям, мы в прошлый раз начали тему «Советская власть и
культура».
Культура и искусство.
Но, в общем, это разговор об одном и том же, ибо искусство – это одна из сторон культуры.
Сегодня продолжим.
Модернизм в музыке, в живописи, в литературе, в архитектуре колоссально совершенно произошел, потому что были сняты границы. И Наркомпрос, Народный комиссариат просвещения во главе с Луначарским, тогда широчайшие двери открыл для всякого инноваторского и традиционного искусства. Вот к концу 20-х, когда были поставлены жесткие совершенно цели нашим государством, строительство социализма, которое начиналось с коллективизации и индустриализации, здесь как раз проявился в полной мере подход к культуре, как к культуре классовой, как к культуре идеологической. И культурная работа практически слилась с идеологической работой. И тогда началось вот то, о чем мы начали говорить.
Кстати, когда официально гослит, цензура появилась? Не помните?
Нет, этого я не знаю, но цензура началась с момента установления советской власти. Но эта цензура прежде всего была направлена на средства массовой информации. То есть на газеты, журналы.
Ну а в искусстве, в культуре, в театрах, там, в библиотеках цензуры поначалу не было?
Не было. Были споры, идеологические споры. Создавались художественные советы. Но постепенно чиновник начинал в этих художественных советах, в этих спорах по поводу искусства занимать главенствующую позицию.
А почему?
Ибо от него зависело все, в том числе и финансирование.
Потому что власть становилась все больше и больше чиновничьей.
Но власть другой быть не может, она всегда чиновничья. Просто власть стала превращать культуру во всех ее проявлениях. Вы же правильно сказали, в идеологическое оружие. И тогда стали чиновники судить о том, что полезно, что вредно. Для культуры полезно или вредно, имея в виду для власти. Слишком культурный человек или культурный не в том направлении, в каком нужно для власти, становился этой власти опасен. Он критически мыслил, он мог подвергнуть сомнению идеологические и политические или экономические догмы советской власти. А она далеко не всегда была права в плане защиты интересов граждан. Та же коллективизация – страшная вещь, которая, с одной стороны, привела к мощному толчку индустриализации, с другой стороны, она была крайне разорительна и губительна для значительной части крестьянства. И столько трагедий эта коллективизация принесла стране крестьянской по своему происхождению.
И вот тогда люди с критическим мышлением попадали в лагеря.
Но это все не сразу.
Не сразу, постепенно. Но я к чему? К тому, что до сих пор у нас аукается это, что нам не достает вот этого критического мышления.
Взять хотя бы творчество того же Шолохова. Великий писатель, Нобелевский лауреат, потрясающий роман «Тихий дон». Потрясающий же роман «Поднятая целина», но они отличаются как небо и земля. «Поднятая целина» – это апофеоз, это защита, гениальная с точки зрения литературной, но коллективизации. Многое там замалчивается, но благодаря таланту самого писателя все это выглядит так, как должно быть, как подлинное стремление народа к колхозам, но с небольшими перегибами.
Как я любил «Поднятую целину»! Так, сколько раз читал, не помню.
Так писатель-то ведь гениальный. Один Макар Нагульнов чего стоит.
А Ящукарь.
Да. Тут культуру, так сказать, начали постепенно впрягать в идеологическое ярмо. Каким образом? А, во-первых, все в руках у государства. Если писатель там, в несоветском обществе, целиком и полностью зависит от того, покупают его книги или не покупают, он может быть гениальным, но еще публика не созрела для восприятия его произведений, и он может голодать и даже умереть с голоду, художник, сколько историй таких мы знаем, то при советской власти все нормально. Создается союз писателей, писатель пишет книгу, союз ему платит стипендию, и он, так сказать, не голодая, создает нетленное художественное произведение, которое в плане издательства, которое гарантирует издание ему книги, гонорар, ну, из которого он потом часть в качестве взноса платит в союз. Союз писателей.
Союзы – это порождение как раз советской власти.
Совершенно верно. Это профессиональные союзы, которые создавались под эгидой и под руководством государства и партии.
Вот советской власти нет, а союзы остались. И по-прежнему просят деньги.
Вот это как раз и есть нонсенс.
Это опять чуть-чуть я забегаю вперед. Но ведь союзы – это руководство как бы изнутри. Но прямое это руководство – это прямое назначение директора театра. Правильно?
Да, совершенно верно.
Если это говорить о театрах, о библиотеках, это просто прямые назначения, и люди получают деньги от государства. С писателями сложнее.
Да, с писателями сложнее, поскольку они не административные, не занимают административных должностей. Но в самом Союзе складывается та же самая бюрократическая иерархия. Кто-то председатель правления Союза и получает в этом Союзе деньги, а сам Союз получает субсидии от государства, и от Союза зависит, издадут твою книгу или не издадут. Самой идеей этих творческих союзов содержалось и содержится фундаментальное трагическое противоречие.
Конфликт интересов, если говорить о конкретном, об отдельном человеке.
Да, совершенно верно.
Вспомним Фадеева.
Это... Я именно к этому и веду. Фадеев – гениальный писатель, выдающийся творец, выдающийся, кстати, и руководитель Союза писателей, но его личные установки художественные, художнические, если точнее выразиться, писательские, которые требовали от него писать правду и помогать писать правду, расходились с установками, которые спускались сверху. И в итоге жизнь его кончилась трагически, кончилась самоубийством. И это, между прочим, не единичный случай. Аналогичные вещи происходили и в Союзе композиторов. С одной стороны, я член Союза композиторов, и меня содержит этот союз, пока я пишу очередную нетленку, которая потом издается и исполняется, и я получаю за это гонорар. Ведь нигде за рубежом такого нет. Композитор пишет, если его музыку исполняют, ему платят, а если не исполняют, то не платят. Сколько у нас композиторов, которых мы ни разу не слышали? Но члены Союза композиторов. В каждой области было отделение Союза композиторов. Если посчитать, то писателей, композиторов, художников, архитекторов, журналистов, кинематографистов огромное множество было. Ибо в каждом регионе было отделение соответствующее, соответствующего творческого союза. Но большинство из этих участников, этих творческих союзов, к сожалению, не создавали нетленных шедевров.
Если уж говорить о союзах, то еще и союз журналистов туда же. Вы говорите, за счет государства платило. Государство платит. Что такое государство? Это бюджет, это наши с вами налоги.
Совершенно верно.
Тогда понятно. Ну а сейчас-то почему какой-то союз писатели или художники требуют у государства, у
нас содержание, то есть из наших налогов денег на свое содержание, вне зависимости от того, создали они что-то или не создали. Мы же сейчас живем в товарном обществе. Если ты писатель, твори то, что продается. На то он и капитализм, в который мы попали.
А если деньги дают, значит, это заказывают музыку. В том же союзе журналистов.
В таких союзах, как союз журналистов, это особо губительно. Не случайно очень многие знаменитые журналисты или писатели, которые работают на стыке с журналистикой, публицисты, отмечают, что эта профессия практически выродилась. Ведь журналистика – это управление, непосредственное управление умами людей.
Массовым сознанием.
Да, массовым сознанием. И сегодня все чаще и чаще мы сталкиваемся, да нет, чаще и чаще, а на каждом шагу сталкиваемся с заказной журналистикой, что журналистикой-то по большому счету и не является. Есть люди, пишущие на заказ определенные материалы и публикующие их в газетах, журналах, ну теперь чаще уже в интернете. Но я хочу вернуться к советской власти. Вот при тех дифирамбах, которые мы пели культуре...
Вы пели.
Ну, я пел. Я должен отдать отчет в том, что вот благодаря государственному господству в сфере культуры в ней развивались и такие негативные явления, как вкусовщина. Понравилось большому чиновнику? Прошло. Не понравилось? не прошло. Сколько мы знаем историй с фильмами того же Гайдая, которого гнобили и считали никуда не нужным, никуда не годным, но вдруг его комедия понравилась Леониду Ильичу, и она получила зеленый свет и оказалась самой кассовой картиной за все время Советского Союза. Также и в театре. Пришла министр культуры Фурцева, допустим, в театр на Таганке и сказала: «Это хорошо», или сказала: «Это плохо». И все, спектакль либо идет, либо не идет. Чиновники собираются в худсоветах и играют там главенствующую роль. Они решают, кто талантлив, кто не талантлив, что разрешить, что запретить. А уж я не говорю про погромы выставок. Выставок художников, помните этот разгром, хрущевский разгром выставки в Манеже. Потом была так называемая бульдозерная выставка, когда аж сам Никита Сергеевич решал, что вот это хорошо, а это плохо. Вот это он понимает, а то, что он не понимает, это ерунда.
Вот это он понимает, это не понимает. Если чиновник понимает искусство и культуру, это хорошо. Вот вы сказали, Луначарский у нас первый министр был культуры. Все-таки с высшим образованием. И говорят, что вообще первое правительство послереволюционное у нас было самое-самое образованное из всех правительств. У нас и до сих пор остается очень большое влияние вот этих чиновников. Пришел новый министр культуры или там образования, то же самое. Какие у него взгляды, туда начинает поворачиваться и
это
культура.
Вы вот. Правы, это и есть наследие советской власти.
А почему? Потому что, несмотря на то, что советской власти нет, несмотря на то, что у нас рыночная экономика, но у нас по-прежнему остается как бы руководство государства.
Ну да, если мы сегодня это руководство уберем, а руководство это базируется на финансировании, ибо руководить не финансируя у тебя не получится. Руководят через финансы, через деньги. Уберем мы сейчас деньги государственные, то мы понесем колоссальные совершенно потери в области культуры и несем.
Пока нельзя это сделать.
Пока нельзя, потому что культурная контрреволюция и так уже ползучим образом завоевывает пространство нашего Отечества. Мы ведь говорили в начале передачи об утрате многих существенных культурных навыков у нашего населения, которые губительно сказываются на всем, и на политике, и на экономике.
Владимир Владимирович, я тогда не пойму, когда вы говорили об образовании и советской власти, и вот сейчас об образовании, и раньше вы и не один раз говорили о медицине, о здравоохранении, сейчас в рыночной экономике, ваши убеждения из образования, из здравоохранения нужно уходить государству, чиновнику.
Из управления.
Чиновнику, да.
Совершенно верно.
А в искусстве и культуре не так?
Точно так же. Я говорю об уходе чиновника, но не об отказе от финансирования.
А кто тогда будет решать, кому давать,
а зачем кому решать? Чтобы решать, и есть художественные руководители, художники, которые только тогда и являются художниками.
Да. Союзы те же?
Нет, союз. Рудименты. Почему? Союз может существовать как профессиональный союз.
Как СРО, да?
Да, как саморегулируемая организация.
Они, по идее, такими и должны быть общественными.
Совершенно верно. То есть чиновник-то может уйти, не лишая финансирования. Ведь про образование вспомните, как мы говорили. Разгосударствить образование, ну, я имею в виду профессиональное образование, среднее и высшее профессиональное образование, не лишая его финансирования. Сделать вузы автономными, по-настоящему автономными. У нас есть бюджет на образование, вот давайте этот бюджет образованию будем отдавать, а дальше вузы, колледжи,
а как же
будут
театр
решать.
А театр?
И вот театр точно так же. Он будет решать. Если зрители к нему не будут ходить, это значит бесталанные руководители художественные, неталантливые артисты, значит этот театр и не имеет права на это самое финансирование. Он тогда закроется. Да, мы многое потеряем, так же, как и в образовании. Потеряем, но культурная значимость других оставшихся только возрастет. Вы вот сейчас с интересом смотрим потрясающие там концерты из всемирно известных концертных залов. Всемирно известные оперные спектакли, всемирно известные симфонические оркестры, симфонические концерты мы слушаем, показывают роскошные залы. Но в этих залах сидят люди, которые могут позволить себе купить билет за $1000. Вот знаменитый симфонический концерт Венского филармонического оркестра в Большом зале Венской филармонии. Туда без фрака не пустят. Дамы только в бальных платьях. и тысячи евро стоимость билетов. В портере, в амфитеатре, в нижних ложах. Здесь говорить о доступности этого высочайшего культурного уровня мероприятия не приходится. Это элитарное искусство, то есть искусство высокое, не для всех, а есть искусство массовое. Но это всегда, это естественно. Это естественно. Как и образование. Есть массовое образование, а есть образование высокое. Можно говорить там элитарное, хотя мне это не нравится. У нас слово «элита» дезавуировано. У нас люди сами себя назначают звездами, элитой и тому подобное. Но это расслоение такое, оно не расслоение, оно такое растяжение. И тут еще одна интересная грань советского искусства, советской культуры. Установка была, хоть и через чиновников она проводилась, но на развитие, на подъем культурного уровня, на развитие культурных вкусов населения. И несмотря на все вот эти вот негативные черты бюрократического управления искусством, наши деятели искусства создавали шедевры. Шедевры, поскольку они не были рассчитаны на зарабатывание. Сегодня создаются шедевры, безусловно, но основное требование к произведениям искусства – продаваемость, а значит, ориентированность не на подъем вкуса, а на существующие вкусы, причем самые массовые. Поэтому блокбастеры бьют по тиражам и по гонорарам более или менее серьезное произведение, уж тем более произведение шедевральное.
Ну, в этом плане самая яркая иллюстрация – это наше телевидение.
Я с вами полностью согласен. Или наше кино сегодняшнее по сравнению с советским кино. Да, многое там клали на полку, многое запрещалось по идеологическим соображениям, но сейчас, когда все это с полок снимают и разрешают по идеологическим соображениям, я с интересом смотрю, но убеждаюсь, что это были не самые лучшие, самые высокие произведения. А настоящие шедевры, они выходили и на мировой арене, признавались как шедевры.
Что такое классика, мне кажется? Классика – это то, что не устареет через века. В детстве, в юности мы смотрели великолепный фильм, нам нравился, да, сейчас смотрим и смеемся, или улыбаемся.
А есть фильмы, которые сегодня смотрим, так как 20, 30, 40, 50 лет назад
смотрели. Вот это классика.
Да. И у нас в кино, в нашем кино, достаточное количество классических произведений, хотя вроде бы создавались они под идеологическим давлением, под чиновным руководством, под вкусовщиной, но они же создавались. Так же, как и литературные произведения, выдающиеся театральные произведения.
Правильно, потому что то минус гнет чиновника, а плюс, что не надо было думать о деньгах.
Да,
Опять же, теплица.
Да, безусловно. Ну ладно, я думаю, мы заинтересовали наших слушателей, особенно среднее поколение. Старшее поколение нам не нужно информировать о том, какой была культурная жизнь при советской власти.
Старшие – это мы с вами, да?
Ну, в общем, наверное, да, хотя я отношу себя к молодежи. Ну, молодежь старшего возраста. А вот молодых людей, которые советской власти не застали, а знают они лишь по рассказам, понаслышке, да, думаю, должен был задеть наш этот разговор. Ну, по крайней мере, повнимательнее они будут относиться к тем произведениям культуры, искусства, которые пришли в наше время из, в общем, недалекого, но уже очень далекого в социально-экономическом плане времени.
Владимир Владимирович, мы заканчиваем сегодня тему культуры.
Да, культуру в понимании Министерства культуры, как область общественной жизни или государственной жизни, которая находится под управлением соответствующего ведомства. Конечно, мы в общем и целом закончили. Но ведь культура – явление гораздо более широкое. Мы еще культурные люди. И вот культура как сторона нашей жизни…
Повседневная культура.
Да.
На работе, в поведении, в отношениях.
Вот об этой культуре мы поговорим в следующей передаче.